Добрый день, добрый вечер, вернее, всем. Там светло на улице, господи ты, боже мой. При естественном, натуральном свете можем работать. Вот, друзья мои, очередное дело. Вы тут радуетесь этому делу, потому что давно мечтала вот об этой передаче «Все годы с голосования за ереси». Вот здесь
Я
прекрасно,
тоже
что...
выписал себе эту цитату аптекаря Зимнего, нашей
Да, да,
слушательницы,
да,
да.
да, да.
Вот она пишет: «Бегуны в литературе 19-го мелькают то тут, то там, а внятную информацию, что они такое, еще
Хорошо,
попробую
попробуем.
найти».
У нас, правда, есть сейчас новость, breaking news. У нас выдает BBC, что фигурант двух дел и наш персонаж О. Джей Симпсон, знаменитый, два раза его судили, не досудили, вот, не доказали. И он приказал долго жить нам всем. 76 лет, 76, по-моему, 76-й год жизни. Так что вот теперь тайна с ним ушла, наверное. А может, найдут какой-нибудь дневник его злодеяний или что-нибудь в этом роде.
Я хочу напомнить, что мы вообще старательно воздерживаемся от того, чтобы давать дела людей, которые живы, но для иностранных дел, особенно громких, мы делали несколько исключений, и вот уже не первый раз мы нашего фигуранта провожаем, что называется, в лучший из миров. Помнишь, как Мэнсон не так давно, так сказать,
Мэнсон вот у нас тоже, да, вот, да, умер. Ну, естественно, когда только стоило написать о бегунах в афише нашей передачи, как тоже сказали, а будут ли живуны, мигуны, вот и так далее. Егор, я приветствую вас.
я хочу
Вот.
сказать, что мне тоже очень понравилась эта шутка и вообще
Да.
хороший юмор, который не часто встречается, к сожалению, в чате и комментариях. Применительно к нашей передаче мы всячески приветствуем, сами будучи
Да.
любителями пошутить. Тем более, что передача у нас сегодня необычная. Мы сегодня в известном смысле подводим такие промежуточные, безусловно, итоги, потому что завтра ровно 10 лет, как мы впервые с судебным делом, ну, точнее, не с судебным, а с криминальным еще тогда, появились в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в программе «Не так». 12 апреля 2014 года программа про группу Дятлова открыла, как тогда Сергей Бунтман, я уже не раз это цитировал, так сказать, в начале той передачи, сказал: ну, мы тут, знаете, запланировали небольшой цикл передач на 10, на 12, да, вот. В этом году, если все будет нормально, как говорится, если будем живы мы и наша программа, то в этом году, по моему расчету, где-то в ноябре-декабре у нас будет 500-е дело, Сереж. Сейчас
Jesus Christ.
примерно 475 передач мы выпустили вот,
Да.
за эти 10 лет.
Не
Вот.
всякий суд, который, если он занимается своим делом добросовестно, вот приходит к таким результатам. Да, не
Да.
всякий суд. Ну ладно, единственное, что мне хочется перед тем, как мы начнем, во след Горацию сказать «Fugit irreparabile, fugit tempus». Да, неотвратимо уходит время, да, уже 10 лет. Казалось, что вчера. Да.
Да. Ну что ж, на самом деле это очень приятно для нас с Сергеем Бунтманом и всех остальных причастных к этой передаче дачи. Дата. Вот, значит, когда аптекарь Зимний пишет, что бегуны в литературе 19 века мелькают то тут, то там, в этом действительно нет ни малейшего преувеличения, потому что упоминания более подробные, менее подробные о секте бегунов встречаются в произведениях, ну, самого, что ни на есть, большого, крупного калибра, ну и, наверное, крупнее калибра, чем «Преступление и наказание». В этом вопросе представить себе трудно. Я хочу напомнить, что в великом романе Достоевского есть такой эпизод, когда вдруг возникает некий совершенно непонятный, на первый взгляд непонятный персонаж, некий Миколка-красильщик, который вдруг берет на себя, так сказать, вот это самое преступление, чем вызывает смятение и у Раскольникова, который знает, кто, и, суть по всему, у Порфирия Петровича, который
вот.
Точно знает, что это не он, и уже, видимо, подозревает, кто на самом
Да.
деле. И вот Порфирий Петрович, следователь, которому важно не просто раскрыть дело, не просто галку, так сказать, поставить, палку срубить там, да, закрыть и так далее, а человек, который пытается во всем разобраться, Порфирий Петрович обращает внимание на то, что Микол, кто он, вот биография-то у него, вот цитатка, смотрите, обращаясь к Раскольникову, что говорит Порфирий, а известно ли вам, что он из Раскольников? Да и не то, чтобы из Раскольников, а просто сектант, у него вроде бегуны, вроде в раздельно, да, в роду, ага. У него вроде бегуны бывали, и сам он еще недавно, целых 2 года, в деревне у некоего старца под духовным началом был. Все это я от Миколки, от Зарайских его узнал. Да куды? Просто в пустыню бежать хотел. Так вот я и подозреваю теперь, что Миколка хочет страдания принять или вроде того. Вот здесь все не случайно. Во-первых, не просто раскольник, а даже целый сектант. Вот у многих людей есть такое представление, что всех старообрядцев, староверов, раскольников, как их ни называй, что всех их на Руси в 18-19 веке считали сектантами. Нет, это не так. Более того, я хочу напомнить, что собор 1666 года, который одновременно разбирал вопрос и о Никоне, и о старообрядцах, отказался признавать раскол ереси. Что было абсолютно правильно, как мы сегодня понимаем, ереси в учении Аввакума и его последователей нет. В их учении есть отказ принять нововведение. Но они не отрицают Троицу, они не отрицают непорочное зачатие, они не отрицают ни одного из
догматов,
из догматов классической, конечно, православной веры.
Конечно.
Более того, они как раз выглядят, ну, по крайней мере, в своих глазах, они выглядят хранителями настоящей веры. Они не предлагают ничего нового, они, наоборот, категорически против этого нового. Они считают это новой ересью. У них действительно гораздо больше оснований, так сказать, полагать, как им кажется, что еретики-то вот они, вот никонианцы проклятые, никоняне. Но так получилось, что действительно, по мере того, как раскол существовал и множился, как и положено, так сказать, любой оппозиции, я сегодня к этому тезису буду не раз, я думаю, возвращаться, в нем происходило дробление. Вот вопрос о том, численно, рос ли раскол численно, это вопрос, на который у меня ответа нет. Он, наверное, есть у специалистов, но я, честно говоря, не удосужился посмотреть статистику именно по количеству. Тем более, что я думаю, что достоверную статистику найти просто невозможно по той причине, что далеко не все раскольники готовы были себя ими объявлять. Поэтому посчитать достаточно трудно, можно только как-то там оценочно это сделать. Но наверняка какие-то оценки есть. Но вот то, что в расколе происходило дробление на все новые и новые и новые толки, в этом сомнений нет никаких, с этим мы сегодня столкнемся.
Еще надо отличать собственные вот, секты, вот, группы религиозные, которые появлялись внутри православия. Вообще-то, и от него отходили, но от него скакали, если так можно сказать, с теми, которые пришли, вот протестантские секты.
Ну, штундисты, которые... ты имеешь в виду,
да,
например.
И, да, и так далее, да. И так далее, и тому подобное.
Этому, кстати говоря, еще в XIX веке была посвящена обширнейшая литература многих людей, причем по разным ведомствам, и по ведомству Святейшего Синода, и по ведомству Министерства внутренних дел. Интересовали вопросы, откуда одни, откуда другие, есть ли между ними какая-то связь организационная, есть ли какая-то связь духовно-догматическая, а вот откуда перетекают, куда, откуда люди, так сказать, уходят, куда люди, наоборот, приходят. Действительно, вот сегодня на сайте Российской государственной библиотеки в совершенно открытом доступе, только наберите, так сказать, какой-нибудь соответствующий поиск, на вас вывалится несколько десятков научных, хорошо фундированных исследований по различным аспектам раскола. Да. Сегодня авторов одного из них мы картиночку, портрет вам покажем.
Обязательно. И последнее, действительно, если вы хотите узнать, например, ситуацию во времена Александра I, сложнейшую ситуацию с сектами, ересями и их воздействие на климат вообще, на общество и на государство, то прочитайте роман Мережковского «Александр I», который всегда, Мережковский, пребывал в очень серьезной полемике с Толстым в том, как представлять себе ту или иную эпоху. Это тоже очень важная штука. Очень важно.
Ну, а поскольку у нас сегодня предюбилейная передача, то я хочу напомнить, что мы в свое время делали передачу о Кондрате Селиванове и о секте Скопцов. Вот как раз то, о чем ты говоришь, заканчивал Селиванов свой земной путь как раз в правлении Александра I, и ходили самые невероятные слухи о том, что Александр чуть ли не лично его принимал. Там ходили слухи, что его Павел принимал, но ходили потом слухи, что Александр с ним якобы тайно там встречался. Ну, и да. Дал команду не трогать божьего человека.
Да, да, да.
Потому
да.
что действительно, как ни удивительно, но не трогали довольно долгое время, при том, что жил он на виду вполне себе.
Ну вот, введение вообще.
Закончили.
Литература по теме, да.
Литература по теме, я еще кое-что назову дальше, туда уже непосредственно по узкой теме. Надо напомнить, наверное, на всякий случай, что раскол довольно быстро разошелся на два огромных рукава. Это поповцы и беспоповцы. Отношение к священству. Поповцы исходили из того, что без священства все-таки нельзя. Священники должны быть. А поскольку те священники, которые могли рукополагать, ну, то есть епископы, да, которые могли рукополагать сан других священников, у раскольников отсутствовали, потому что единственный раскольничий епископ очень быстро после начала раскола скончался, он был уже не молодой человек, и если соблюдать все классические правила, просто некому было рукополагать новых раскольнических священников, то они начали изобретать всякие различные способы, иногда очень хитроумные, переманивали священников официальной Никоновской церкви, там договаривались о прикрытии. Там. Мы о поповцах знаем гораздо лучше, потому что вот эти знаменитые купцы-старообрядцы, из числа которых вырастет множество и великих меценатов, и крупных предпринимателей, людей самых, так сказать, интересных биографий, они в основном поповцы. А вот беспоповцы гораздо более радикальные, гораздо более непримиримые. Они сказали, все, какое священство, да, наступают последние времена. Пришел Антихрист, поэтому священство благодать утратило. Нет больше никакого священства, есть праведные люди, ну, такие, как мы с вами, да, и мы должны, так сказать, своими силами, по-новому, отбросив все то, что было в до Антихриста в период, ну, все, не все, но многое, да, мы должны, так сказать, свои собственные практики вырабатывать. А что же это за Антихрист такой пришел? А это государство. Это власть. С точки зрения беспоповцев, государство – это не пособник Антихриста, не какой-то там предтеча или что-то. Это вот он и есть во всем, так сказать, своем, во всей своей красе. Поэтому никаких дел с государством, никакой связи с государством, документы, паспорта и прочее не получаем, никаких государственных договоров купчих, ничего с печатью, ничего с орлом не оформляем, значит, категорически отказываемся от выполнения любых государственных повинностей, никакой службы в армии, если будут пытаться загрести, значит, бежать, куда глаза глядят и так далее. В общем, ИНН не получаем, на портале госуслуги не регистрируемся, мы для государства должны не существовать. Вот из-за того, что по вопросам деталей возникло очень много разногласий, поэтому толки и будут множиться. Ну, например, на определенном этапе возникнет среди беспоповцев толк, который будет говорить о том, что и деньги брать в руки нельзя. Казалось бы. А вот потому, что на них орел государственный, да, на них печать Антихристова стоит. они от государства исходят, значит, нужно обходиться как угодно, но вот совершать обмены, да, вернуться к этому Марксову «одна овца равно три топора», да, но ни в коем случае, значит, денег не брать. Очень сложной была полемика, и возник тоже мощный раскол по вопросу о браке, потому что два таинства признавали все поповцы. Они считали, что крещение и исповедь – это да, это есть, это должны проводить специально, что называется, уполномоченные люди, доказавшие свое право, свои праведности.
Только крещение и исповедь или все другие таинства?
А вот насчет остальных есть споры. Насчет некоторых таинств все беспоповцы говорили, что они отменяются так же, как священство, да? Ну вот священство отменяется, значит, еле освящение тоже отменяется. Вот, значит, рукоположение в сан тоже отменяется. А вот, например, насчет брака была необычайно жаркая дискуссия. Можно ли заключать брак без священника или нельзя заключать это не брак, а как тогда бы относиться к сожительству? И радикально разные были точки зрения. Кто-то всячески приветствовал, но нам же нужно рожать своих. Кто-то категорически отрицал и так далее. И так далее. И вот во всем этом питательном бульоне, значит, рождается один из толков, который вырастает при расколе одного из мощнейших беспоповских согласий, Филипповского согласия, такое северное, суровое, архангельское, оно само в свое время откололось от поморского согласия из Архангельской губернии. И вот, значит, один из бывших филипповцев откололся, выкатил своим бывшим единоверцам, значит, полемические вопросы, по-моему, 38 штук, если не ошибаюсь, если я с попугаями из мультфильма не путаю, значит, дескать, ответьте мне на эти вопросы. Его проигнорировали. Он сказал, ах так, и говорит, перекрещиваюсь. И крестил сам себя в новый, на новый лад. Это, кстати, у беспоповцев было распространено. Ежели ты считаешь, что тебе больше не по пути с твоими бывшими единомышленниками, ты основываешь свой толк, для этого сам себя крестишь и начинаешь крестить своих единомышленников, теперь уже как их духовный наставник. И вот он, значит, это самый толк основал, заявив, что правильный способ существования – это постоянное странничество. Слово «бегуны», оно потом возникнет в порядке, ну, такой вот народной лингвистической или филологической инициативы. Это не само название. Само название там сложное, истинные, православные, значит, странствующие и так далее, и так далее. То есть нужно все время находиться в движении. Вот такое вот «встань и иди». Большинство беспоповцев, то есть не большинство, а все беспоповцы говорили о том, что от власти надо уходить. Вот кто-то там перед передачей в чате спросил, Ольга Соколова, по-моему, значит, спросила, а вот Лыковы знаменитые, таежный тупик, они не бегуны ли? Лыковы, насколько я понимаю, нет. Лыковы просто из беспоповцев, действительно это так, которые уходили на новое место каждый раз, когда на старом жить становилось невозможно, когда власть дотуда добиралась. Но пока власть не добралась, что не жить-то, так сказать, своим, своей какой-то общиной, деревенькой там, где-нибудь в сибирских или алтайских, значит, лесах, просторах затерянной. А вот для бегунов, я уж буду так их называть, для бегунов движение важно само по себе. Это способ их существования. Даже если власть вот сейчас, в данный момент, тебе на хвост не наступает, все равно надо перемещаться. Помнишь, как Николай Николаевич Озеров, по-моему, да, не найдя за что похвалить футболиста, сказал, он много и полезно перемещался. Вот,
да.
Значит...
Ну, правильно, на самом деле правильно.
Движение – это жизнь, да? Вот да. И они исходили из того, что это их путь служения. Дальше я встретил в одном ученом труде, значит, сообщение, которое меня привело просто в ступор, а потом я некоторое время в одиночестве искренне хохотал. Значит, описывается некая Ирина, учительница. Дело в том, что у беспоповцев женщины тоже играли большую роль и в качестве вот распространителей учения тоже. И вот, значит, да, дайте нам, пожалуйста, Андрей, первую картинку. И там мы увидим место, которое считается первой столицей вот этого самого бегунского толка. Это деревня Сапелки, расположенная на дороге от Ярославля Костроме, на правом берегу Волги, неподалеку от переправы, которая имелась в этих краях. И вот, значит, в этой деревне Сапелки, собственно, поначалу и обосновались учителя вот этой самой общины. Так вот, дальше я цитирую. «Последователями Ирины в Сапелках явились крестьяне Петр Крайнев и Яков Яковлев. Между ними завязался первый в истории толка спор о том, при каких условиях может быть совершен прием в согласие. Яковлев, рассуждая в духе Ефимия, Ефимий – это основатель толка, утверждал, что только тот может считаться членом бегунского общества, кто действительно будет скрываться. Крайнев, поддерживаемый Ириною, находил возможность принимать в общество и тех, кто даст обет выйти в странство, хотя и будет оставаться дома». Сереж, ты понял, что я ржал? Это же Ленин с Мартовым на втором съезде РСДРП.
Абсолютно. Вот я об этом как раз и думал, что вот прав Владимир Борисович Пастухов, который говорил, что большевизм, не марксизм классический, а большевизм, он продолжатель глубочайшей и православной, включая старообрядческую, вот религиозной традиции русской.
Конечно. И хотя Ленин категорически это отрицал и боролся со всяческим там богостроительством, гонял тапками Луначарского.
Да нет, зачем? Зачем? Он обращался, Боженьку искал, Луначарский. Вот. А тут все готовое есть. Тут не обязательно быть сектой, может быть, секта, верующая в совершенно другое, но со всеми своими приемами.
Но это, я говорю, меня это совершенно поразило. Абсолютно. То есть вот этот вот спор Ленина и Мартова, да, мартовская формулировка, всякий принимающий программу партии, поддерживающий материальными средствами, оказывающий ей регулярное личное содействие под руководством одной из ее организаций. Это крестьянин Яков Яковлев. Угу. А вот Ленин говорит, что только личное участие в одной из партийных организаций. Это
совершенно
Петр,
верно,
это Петр,
да.
Крайнев. Да? В результате, вопреки истории партии, победила меньшевистская точка зрения. И бегуны согласились, что да, можно, собственно, в странстве лично уйти под самый занавес, ближе к кончине. Причем, поскольку ближе к кончине ты, скорее всего, ходить уже не сможешь, да, то есть делается это символически. Выработалась обрядность определенная. Ну, как, например, цари и многие бояре принимали на смертном одре монашество, да, и хоронили их под монашеским именем. Это тоже, в общем, насколько я понимаю, то же самое. Потому что, в общем-то, те, кто трезво мыслил и думал о перспективах движения, они понимали, что им не обойтись без опоры на инфраструктуру, которая будет обеспечивать вот этих самых странников, настоящих странников, тех, кто ножками будет ходить по земле. Что нужны люди, которые будут средства добывать, что нужны люди, которые будут содержать места, где можно тайно укрываться и останавливаться. И вот эта вся инфраструктура выработается. Это же безумно напоминает вопрос о монашестве в канонической христианской церкви. Да? Есть те, кто молятся и всю жизнь посвящают этому, спасению душ. А есть те, кто на это работают и их как бы материально поддерживают. Этим обосновывалось, например, выделение монастырям земель с крестьянами, да, привлечение всяких трудников и так далее. Здесь опять бегуны не изобретают никакого велосипеда. И появляются благодетели. Это те, кто никуда не ходит, крестьяне, иногда даже городские жители. Они живут, и они делают что-то полезное. Например, они содержат укрытие. В этом смысле за полтора столетия бегуны разработали целую... Там вабанк, мальчик просто-напросто. Такие системы подземных, скрытых, значит, вот этих самых... нор, когда стоит деревенька, а под крайними домами в деревеньках под каждым имеется убежище, эти убежища между собой соединены ходами, имеют выход в ближайший лес, где там под неприметным камнем можно неожиданно, значит, вылезти и уйти от погони в какие-нибудь неприступные болота. А те, кто в городах, ну вот, например, в начале 20 века я встретил упоминание одного такого благодетеля, который работал на почте, ему приходили письма, помеченные неким шифрованным там словом или еще каким-то образом. Он их откладывал, а потом передавал, соответственно, значит, по назначению там закона учителям вот этого самого бегунского толка. Ну вот, наверное, нам нужно сделать в нашем странстве так, паузу.
Да, странстве и паузу, и мы вот в странствиях наших после паузы придем вот, собственно, к делу.
Конечно.
Да.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Ну, а книжку, которую мы предлагаем вам посмотреть, полистать, подумать над ней и, может быть, купить в «Шоп Дилетант Медиа», это будет роман Андрея Молчанова «Начнем с Высоцкого» и «Путешествие в СССР». Очень для меня какой-то манящий этот роман. Надо бы почитать его. Вот я собираюсь. Соберетесь ли вы? Надеюсь, что да. Пожалуйста, и с автографом автора. С автографом автора «Шоп Дилетант Медиа». Вот вы видите на экране, что эта книга представлена. Пожалуйста, не брезгуйте «Шоп Дилетант Медиа». Вот. Вот, хау, я все сказал, да.
Андрей, дайте нам, пожалуйста, первый из двух портретов, которые у нас там сегодня имеются. Мы сейчас быстренько их оба посмотрим. К сожалению, у нас нет портретов фигурантов, потому что, ну, не нашел я, видимо, не существует. Вот это сын Сергея Тимофеевича Аксакова, Иван Сергеевич, человек, который как раз занимался бегунами по направлению Министерства внутренних дел в начале второй половины XIX века, составил достаточно подробный обзор с разбором их догматических, организационных и прочих вещей. А вот следующий портрет – это человек, которого, возможно, некоторые даже узнают. Это Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, которого наши, Сереж, поколение знали как соратника Ленина, как его многолетнего секретаря в Совнаркоме, автора воспоминаний, в том числе и книжки для детей о Ленине. Да? А Владимир Дмитриевич был серьезный ученый, самый настоящий доктор наук, без всяких, так сказать, комакадемий и прочих этих самых новых веяний, религиовед, специалист по русскому сектантству. И, кстати говоря, я пару его книг в свое время использовал для разных вещей, обстоятельно, научно, обоснованно, с привлечением большого количества.
Вообще хорошая семья была, не только по Кремлю выгуливал Владимир Ильича.
А брат Ильича, какой военный, а брат был, какой, да, между прочим. Так вот, Бонч-Бруевич здесь не просто так, а потому что, когда наступила советская власть, она к раскольникам, особенно вот к радикальным раскольникам, это мы уже к делу перешли, это уже имеет непосредственное отношение, значит, она не знала, как относиться, ведь они же борцы с вот этой самой церковью, прислужницей кровавого режима, они же бунтари, они же, по сути, революционеры, ну да, они, в общем, религиозники, но они же бунтари, и поэтому поначалу С ними пытались, и Бодж Бруевич этой работой занимался, как практик, а не как теоретик, с ними пытались наладить некое сотрудничество. И были примеры, когда те создавали сельскохозяйственные артели вот из этих самых благодетелей. Да, эти сельскохозяйственные артели, да, понятно, они работали на странников, они работали на то, чтобы те могли путешествовать и новых людей вовлекать в учение. Но советская власть думала, ну, посмотрим, посмотрим, что из этого получится. Но во второй половине 20-х годов потихонечку, но довольно быстро, начинается перемена отношений. Взят курс на форсированную коллективизацию, врезали по гораздо менее оппозиционным, общинным всяким движениям, ну, например, толстовцы как попали под раздачу, да?
О, да.
Хотя с толстовцами ведь тоже в начале 20-х вроде как казалось, что удастся им выстроить какое-то взаимодействие. А что? Они против частной собственности, они за коллективный труд. Ну, идеологически они, прям скажем, не свои. А в остальном-то ребята-то наши, так сказать, беднейшее крестьянство вроде как. Короче, за бегунов начали браться. И вот тут-то и появляется, и, так сказать, выходит на сцену Емельян, это он по паспорту Емельян, по рождению Емельян, а по самокрещению, по второму крещению он Христофор, Христофор Иванович Зырянов. Родился он в 73-м году, то есть в период описываемых событий ему под 60, а потом и за 60, в деревне Верхние Заступовы, больше Ильинской волости Пермского уезда и губернии. Надо сказать, что в Пермской губернии очень большое будет присутствие бегунского толка в, районе, в Невянских краях. Я думаю, что будет здесь Евгений Ройзман, он бы нам много чего про это мог рассказать.
Да.
Так вот, он получил кое-какое образование, для крестьянина хорошее, он получил, закончил начальное училище. А в 99-м году, в возрасте там, 26 лет, он начал странствовать. То есть он именно странник, он проповедник, он не благодетель. Он вот ходил по земле, с людьми разговаривал и так далее. Без определенных занятий, естественно, потому что какие занятия у странника. В начале 20-х он принял вот это новое крещение, принял новое имя Христофор, и в 22-м году на некоем соборе старцев, у бегунов были свои старцы, получил полномочия стать руководителем предела, ну, то есть, скажем так, области вот этих истинно православных странствующих христиан, а именно Вятской области. И дальнейшее все, о чем мы сейчас будем говорить, будет происходить в Вятском крае. Кстати, дайте нам, пожалуйста, Андрей, следующую карту. Потому что вот есть такие места, говорят, либо край географии, а у англичан несколько другая формулировка. In the midst of nowhere. Посреди нигде.
Да.
Вот место, которое вы видите отмеченным на карте.
Оп, оп, давайте отвиснем. Давайте отвиснем. Опять перебои. Опять перебои у Алексея Валерьевича. Все в порядке теперь, да?
Вернулся я, да?
Вернулся, да.
Так вот, англичане это называют in the midst of nowhere, посреди нигде. Посмотрите, до Нижнего Новгорода, до Казани, до Перми абсолютно одинаковое расстояние от этого места. Это деревня Даниловка на границе нынешней Кировской области и Коми СССР. Там до границы, по-моему, 15 примерно верст сплошных лесов и болот. И вот, значит, там-то Зырянов и организовал свою штаб-квартиру в районе этой самой деревни, где были организованы в лесу, ну, что-то вроде монастыря. Причем у меня сложилось впечатление, что исключительно женского, женщины, молодые девушки, совсем маленькие девочки, жили в лесу в таких, ну, бараках, полуземлянках, полубараках, занимались молитвой и кое-каким рукоделием, потому что рукоделие тоже, значит, приносило свою копеечку. Значит, когда в 29-м году это все будет накрыто органами НКВД, то наследствие две основные линии будут разрабатываться. Линия первая – антисоветская. Цитирую, значит, показания. Местный крестьянин-единоличник Зот Корнилович Крюков сорвал организацию молочного дела, агитировал против распространения крестьянского займа и выступал против государственной власти. Цитата. «Заем брать не нужно, куда денешь деньги, если их выиграешь, ведь брать их грешно. Ну ее к черту советскую власть, она нам хорошего ничего не дает. Скоро всех нас разденет, с умой пошлет». Ну, ничего нового. А что вы хотели, ребята? Они были против той власти, они против нынешней по тем же самым основаниям. Они, да. Они не антисоветчики, они антивластники. Они анархисты, в общем-то, так, если научным языком это все называть.
Ну да, в какой-то степени, да.
В какой-то, в определенном смысле. А да. Вот вторая линия, как мне кажется, нам сегодня гораздо интереснее. А вторая линия – это абсолютно садистские, я без всякого привлечения от слова употребляю, методы воспитания и подчинения вот этих самых, в основном достаточно молодых, в основном просто очень молодых женщин. Вот как, например, выглядела жизнь в этой самой келье, в этих самых кельях, ну вот в этих лесных полубараках, полуземлянках. Все физическое в келье считалось греховным. Находящаяся там молодежь изнурялась постом и молитвой. Цитата. «Ежедневные молитвы до 15 часов». Не в смысле до 15.00.
Ну да, а в смысле 15 часов в день.
Часов в день, да. «Плохая пища и наказание в виде духовной епитимии». Вот как будет показывать на процессе Анна, а во втором крещении Христия Пестрикова. Запомните эту фамилию, она нам еще пригодится. Вставали в 4 часа утра, до 10 молились, затем обед, после обеда молились, совсем слабые отдыхали. В 4 часа дня опять вставали на молитву до 6 часов, в 7 часов вечера ужинали, а затем после записи своих грехов, ежедневная запись, дневных грехов, исполняли наложенную старшей по келье епитимию. То есть варианта, что ты день провел безгрешно, я так понимаю, такой опции просто не было. Спать ложились в 10 часов вечера, в праздники вставали на молитву в 3 часа утра, значит, а в посты молитва была усиленная. За малейшее право, не право, за малейшее нарушение чего-то, чего бы то ни было, значит, следовали наказания. Ну, например, девицу Марию, уличенную в краже, Христофор Зырянов, который регулярно являлся туда с инспекционными визитами, заставил принести розги, велел лечь на пол, поднял платье, оставив рубашку, и произвел такую порку, после которой Мария 3 дня не вставала с постели. Девица Евлампия Давыдова хотела убежать из секты, но старицы нашли ее в лесу, всю одежду с нее поснимали. Видя, что избавиться от них нельзя, девица согласилась вернуться в келью. Там ее в наказание посадили в темницу и морили голодом. Без пищи и воды она долго плакала, у нее на глазах от слез получилась трахома. Христофор Зырянов, девушек, пытавшихся бежать из кельи, уже после отбытия наказания порол лично, а заодно и старшую сестру за недосмотр порядка в келье. Девицу Нину Мальцеву за попытку к побегу приговорил к 12 тысячам земных поклонов, выполненных ею за 40 дней. Ну и так далее. И так... Я долго мог бы читать. Материалы этого следствия, ну, значительная их часть опубликованы. Все это совершенно ужасно, поверьте. Но вот в 29-м году, значит, это все накрыли, арестовали. Более 40 человек было привлечено к суду. Но времена стояли, по выражению Анны Андреевны Ахматовой, вегетарианские. Поэтому наказали меньше половины. 17 человек получили какие-то наказания, остальные просто с внушением были отправлены по домам. Причем самое суровое наказание, это вот самому Христофору, 3 года исправительно-трудовых лагерей. Хотя, ему напомню, шили не только садизм, но и антисоветчину. Да? Mm-hmm. То есть 58-10 по полной программе. Но пока это 3 года ИТЛ. Направлен он был в Соловецкий лагерь особого назначения. Оттуда в 31-м освобожден по неспособности к труду. Не знаю уж, как он там косил, но вся его предыдущая и дальнейшая жизнь показывает, что он был крепкий, активный, подвижный старик. Значит, у меня такое ощущение, что соловецкое начальство просто не захотело с ним связываться. Идет в отказ, не работает. В карцер с удовольствием, пожалуйста. Ну, они его и отправили. Старый, не способен к труду. Освобожден из лагеря, выслан в Красноборск, бежал из ссылки, скрывался там у себя на севере, Котласский, Глазовский районы, Глазовский – это Удмуртия, да, участвовал в тайных богослужениях, затем вернулся вот туда, где ему положено находиться, как смотрящему, опять был арестован в 33-м, как раз в 32-33, вот он порит этих девочек, вот он там провёшь устраивает, вот он там всех наказывает. Mm-hmm. Его прихватили, но никто не дал на него показаний тогда компрометирующих, поэтому ему дали 3 года лагерей условно. Представляешь, в 33-м получить условно, при том, что тебя уже не так давно судили по контрреволюционной...
Ну, в принципе, еще можно.
Но случай довольно редкий. У меня такое ощущение, что власть все-таки еще не до конца определилась, что вот с этими раскольниками делать, и все-таки еще считала их какими-то социально близкими. Он получил условно, был освобожден из тюрьмы. Ну а дальше я, с вашего разрешения, не буду, так сказать, заниматься самодеятельностью и просто зачитаю документ. А Андрей нам сейчас этот документ, 2 странички всего-навсего, он покажет его на фото, как картинку. Карандашная пометка от товарища Вышинского. ЦК ВКПБ товарищу Кагановичу ЛМ, СНК Союз СССР товарищу Молотову ВМ. В Кировском крае закончено следствие по делу о контрреволюционной организации, именовавшейся Вятским пределом, в скобках приходом, истинно православных странствующих христиан и являющейся ответвлением секты бегунов-скрытников. Контрреволюционная организация возглавлялась старейшим предела, дважды судившимся и бежавшим с места ссылки, сектантом Христофором Зыряновым. Члены организации с 30-го года находились на нелегальном положении, проживая в лесах и тайных убежищах. Они вели контрреволюционную агитацию, призывая к неподчинению советской власти, к сопротивлению ее мероприятиям. Руководитель организации Христофор Зырянов проповедовал среди своих последователей необходимость самоумерщвления путем сожжения на костре, голодной смерти, утопления, отравления и угара. Такими способами, по указаниям и при личном участии Христофора Зырянова и его ближайших помощников, в течение 31-35 годов было убито до 60 человек, среди которых были подростки и малолетние дети. Так, например, первое. Зимой 32 года в доме последователя секты Шишкиной Александры Антоновны Христофор Зырянов пытался отравить угаром в бане 4 скрытниц, но в связи с поднятыми жертвами криками Зырянов вынужден был открыть баню и освободить их. На следующий день одна из них была отравлена Зыряновым ядом, а вторая умерла с голоду, и труп ее был обнаружен в доме Шишкиной, зарытым в навозе. Тут нужно пояснить по этому эпизоду. Значит, Зырянов уговорил этих молодых девушек на самоубийство. Ну, давайте вспомним, что раскольников Гарри были в Гарри, то есть самосожжения коллективные, были в ходу еще в конце 17 века.
Ну, это мы
и
знаем,
вообще, да. Да, я напоминаю тем, кто, может быть, не очень в теме. Это абсолютно вот история раскола вот этого самого непримиримого толка, да, это история в том числе и коллективных самоубийств. Читайте Бориса Акунина. Да, замечательно там все это в подробностях описано. Явно не из головы он это выдумал, а документами пользовался. Так вот, Зырянов уговорил 4 молодых женщин на такое вот коллективное самоубийство в бане. То есть вошли они туда, что называется, своими ногами, в эту душегубку, зная, что будет. Но когда собственно, пошел угар, и когда они поняли, что они умирают, они не выдержали и устроили шум. Ну, вот он их, так сказать, выпустил, решив, что не надо привлекать внимание. Ну, а вот дальнейшие последствия вот такие. А насчет зарытым в навозе, дело в том, что еще одна особенность секты бегунов, они категорически считали, что нельзя никого хоронить на кладбищах, потому что кладбище – это как бы государственная территория, да?
Ну, да.
А поэтому нужно без всякого гроба, просто, так сказать, в обычном саване, где-нибудь там в лесу или еще в каком-то месте недоступном прикопать. Возвращаемся к документу. Второе. Осенью 1934 года обвиняемым Ситниковым был доставлен в леса Христофору Зырянову внук Ситникова, слепой мальчик 6-8 лет. Зимой 1935 года Христофор Зырянов утопил этого мальчика в проруби. В начале 1935 года обвиняемой Чазовой была доставлена Христофору Зырянову скрытница новгородцева Фавста, 18 лет, проживавшая в доме вышеупомянутой Шишкиной. Это та же Шишкина из первого пункта.
Ну да.
Квартира, которая служила убежищем сектантов. Зырянов пытался отравить новгородцеву ядом, но так как яд не произвел надлежащего действия, через два дня новгородцева была утоплена Зыряновым в проруби. Зырянов вообще практиковал утопление чуть ли не чаще, чем другие способы. Например, одно из мест, где находились вот эти скрытые, значит, землянки, находилось в глубоком овраге. Овраг по весне заливало, потом большая часть воды уходила, но оставались такие гнилые лужи, так сказать, на дне оврага. Вот в этих оврагах проводились утопления, причем некоторые женщины в последний момент начинали биться, сопротивляться, тогда их топили насильно. 27 апреля 1935 года пропала 15-летняя девушка, ученица 7 класса Мурашкинской школы, Пестрикова Мария. Я просил запомнить фамилию Пестрикова, да? Дочь убитой Зыряновым скрытницы Христинии. Похоже, что скрытница Христинии слишком активно в 1929 году давала показания на процессе насчет того, там, как все в их келье было устроено. Вот, соответственно, сначала маму, а потом и до дочери добрались. Расследованием установлено, что последица Зырянова, обвиняемая Чазова Зоя Сергеевна, склонила Пестрикову к смерти, и последняя вышеупомянутая Шишкиной была доставлена в леса, где и была убита Христофором Зыряновым с помощью проживавших с ним скрытниц Фотиньи Демидовны без фамилии и Ситниковой Елизаветы. Установлено также 4 случая убийства Зыряновым и его соучастником по убийствам, причем двое соучастниц Зыряновым были убиты вместе с грудными детьми. Значит, именно случай с исчезновением вот этой семиклассницы, 15-летней Маши Пестриковой, и стал тем спусковым крючком, тем триггером, который заставил власти обратить, наконец, надлежащее внимание на это дело. Как я понимаю, одноклассники, а может, учителя той школы, где девочка училась, когда она пропала, но они же местные, они же знали, что она имеет отношение к секте, они написали письмо в московскую газету, я так понимаю, что в «Комсомольскую правду». Оттуда это письмо переслали в соответствующие органы. Соответствующие органы из Москвы, значит, наехали на соответствующие органы на местах. И была устроена операция с привлечением комсомольцев, с привлечением, сказать, всякого прочего актива. В течение нескольких дней прочесывали леса. И, наконец, нашли вот это все, результатом чего и стал вот этот вот, в частности, документ. Главными соучастниками Зырянова являлись обвиняемые. Федора Ивановна без фамилии 81 года рождения привела к Зырянову в лес слепую девочку Евсевию, которая в присутствии Федоры Ивановны была отравлена Зыряновым. Она же склонила к самоубийству скрытниц Елизавету Тимофеевну и Руфину, первая из которых утопилась, а вторая умерла с голоду. Василиса Семеновна, без фамилии, 94-го года рождения, присутствовала при сожжении на костре Зыряновым сектантки Крюковой Олимпиады связывала руки сектантки Мелании при утоплении ее Зыряновым в реке. Чазова Зоя Сергеевна, 10-го года рождения, совсем молодая женщина, доставила к Зырянову Новгородцеву и склонила вскрытнице 15-летнюю ученицу Пестрикову, впоследствии убитую Зыряновым, присутствовала при утоплении 4 скрытниц, вела пропаганду среди населения за самоощуление. Шишкина Александра Антоновна содержала дом, в ее доме были убиты 2 скрытницы, при ее участии были доставлены в лес убитые Зыряновым Фавста Новгородцева и Мария Пестрикова. По делу привлечено 18 человек. Честно говоря, мне непонятно, почему не устроили открытый процесс. Потому что, собственно, Вышинский вот в этой бумаге и просит указаний. Считаю необходимым первое дело Зырянова и других рассмотреть в закрытом судебном заседании спецколлегии Верховного суда РФСР.
Может, потому что несовершеннолетние среди жертв?
Черт его знает. Я не знаю. У меня есть одна гипотеза, она ни на чем, кроме обычной логики, не основывается. Я думаю, что вот, ну вот, не знаю, я не имею возможности следить за чатом. Значит, может быть, кто-то даже этот вопрос ставил. Почему так долго власть, в общем, совершенно, ну, спустя рукава относилась ко всему к этому? Вот моя гипотеза, хотя я прекрасно понимаю, что и другие версии тоже могут быть, она заключается в том, что открытый процесс со всеми подробностями вызвал бы вопрос, а какого
вот
черта?
Этот вопрос. Вот
да,
этот
а какого
вопрос.
Черта?
А где вы были, ребята?
Да. Да. Почему в 29-м так хреново расследовано? Почему в 33-м ему дали опять, значит, это самое, условно и так далее? Может быть, еще какие-то были соображения, трудно сказать. Ну и второе, о чем просит Вышинский, считаю необходимым главного обвиняемого Зырянова Христофора Ивановича приговорить к расстрелу. Ну, это мы знаем, вторая половина 30-х, решения принимались в других ведомствах, в ЦК ВКПБ товарища Кагановича, СНК Союз СССР товарища Молотова, ну а суд уже оформлял, собственно говоря, значит, это надлежащим образом. Вот такое вот жуткое совершенно дело. Я хочу сказать, что при всем том, что мы много что сегодня понимаем про советскую юстицию во второй половине 30-х годов, лично про Андрея Януарьевича Вышинского. Но вот похоже, что похоже, что в данном случае органы, которые привыкли лепить антисоветские заговоры, создавать на ровном месте из дерьма и палок, при этом сильно экономя на палках, контрреволюционные организации, разветвленные с подпольем, что они несколько, извините меня за просторечие, прихренели, когда столкнулись с тем, что в глубоких лесах посреди страны существует действительно законспирированная подпольная организация с самыми настоящими изуверами, с абсолютно средневековым каким-то мышлением, фанатичное, непримиримое, на все способное. И они решили их просто грохнуть от греха. Тихо, специальным военным присутствием, а не устраивать из этого показательный процесс.
Ну, в общем, да.
Слишком ужасно, да?
Это ужасно, но вот это действительно. В любых верованиях есть вот такие ответвления, совершенно чудовищные. Есть такие вещи. И да, конечно, и до конца непонятно, как с этим бороться. Кроме того, с распространением. Но здесь совершенно явно, всегда мы думаем, когда всевозможные сектантские процессы и так далее, когда, насколько это зависит. Он такой маньяк, Зырянов, или это учение им интерпретированное такое? Что здесь виновато? Мне кажется, что здесь Зырянов, конечно, еще и свои правила вводил.
Несомненно, он творчески переосмыслил, но все-таки да. Богатый опыт, накопленный до него.
Да, но он это делал. Что здесь пагубно для всех других совершенно обычных верующих было? Потому что я помню, что очень большая часть антирелигиозной пропаганды была построена на том, что все такие, как сектанты.
Нет, и более того, были просто фальсифицированные процессы.
Да, да, да.
Мы же делали о начале 60-х, о 50-х. Вот да, там были совершенно подставы, вот там были...
Да, вот здесь замерло у нас все. Но совершенно верно, это были и подставы, это были и такие амальгамные процессы, как во время Французской революции. То есть среди настоящих и действительно тоталитарных сект были привлечены абсолютно нормальные, никому не мешающие верующие со своими порядками, даже если они не принадлежали каким-то основным церквям и конфессиям.
Как это будет и во второй половине 30-х годов.
Совершенно верно.
Для тех, кого эта история заинтересовала особо, хочу в конце назвать, далеко не единственный, но, на мой взгляд, один из самых серьезных источников, это работа ученой из Коми, из Республики Коми, Натальи Камелиной, которая называется «Христофор Зырянов и его последователи в Вятском крае». Через e-library можете найти, прочитать, получите удовольствие, как получил его я, готовя эту передачу.
Тот посчитал, что 472 было передачи, а 500-е будет в октябре, если без перерывов работать. Отлично, будем стараться. Вот, всего вам доброго, всего всем доброго, спасибо большое.
Всего хорошо.
До свидания.